Глава первая. Дин Дживс против высшей магии. Утро началось по обыкновению с задорной ссоры с Кустиком. Как понимаете, ворчала я, а он молчал. Вообще, если Мандрагора когда-нибудь огрызнется на брюзжание человеческим голосом, то у меня должно быть случиться остановка сердца. Чтобы ты знал, глупое создание, обиженным кустам согревающие растирки не подливают, бронилась я, собираясь в деканат за расписанием на новое полугодие. Ужасы экзаменационной декады почти забылись. Подошли к концу две седмицы зимних каникул, проведенных в доме Матильды. Начиналось новое учебное полугодие, и мы вернулись в Академию Дартмурт. На приглашение родителей Тильды я соглашалась, скрипя сердце. Не хотелось обременять хороших людей присутствием чужой девицы. Но, как выяснилось, шумному семейству был не способен помешать даже рейнсверский Иоагуанодон. В огромном особняке в пригороде столицы обитало такое количество представителей славного рода Юри, а в обеденной зале стоял столь длинный стол, что одним человеком больше, одним меньше никто не считал. И отбивных не жалел. Это был не больше, не меньше земной ад интроверта-вегетарианца. Окажись Флеминг с нами, точно не выжил бы. Вернее, выжил, но исключительно из ума. К слову, с того самого дня, как объявили, что ботаник бросил учебу, я пыталась с ним связаться, но все приветики и рассерженные письма уходили в пустоту. Флем решительно отказывался общаться. Ни одной весточки за два месяца. Надеюсь, он сейчас отчаянно икает. На всякий случай, чтобы прочувствовал мое разочарование, помяну еще разок. Ботаник! Кусачую Флору пришлось взять с собой в поездку, чтобы она часом не мигрировала от засухи под кровать и не издохла в темноте, печально забившись в угол. В гостях Зубастик вел себя как, ринсверский плотоядный куст, забывший, что рискует отправиться на аптекарские снадобья, и был готов оскормиться любым существом, случайно или специально приблизившимся к горшку. Едва жутко породистый кот одной из тетушек Юри сунулся к цветочному хищнику, как оказался покусанным за нос. Вой стоял, будто бедняги отгрызли хвост и заодно передние лапы. Я принялась извиняться, каяться и даже поклялась, что залеплю агрессивной рейнсверской поросли пасть. Не знаю, каким образом, но непременно. Однако хозяин дома притащил целую бутыль согревающей растирки и молча водрузил на подоконник возле стаканчика с кустиком, мол, держи, мужик. Видимо, невинная пушистая жертва оказалась не очень-то невинной, и хозяин дома давно точил на нее зуб. Просто кусать кота самому было нелепо. После тряски в карете и резкого похолодания на улице его зубастое величество пребывало в отвратном настроении. Оно закопалось в ведро с землей по самую корону, в смысле цветок, сомкнуло пушистые лепестки и не казало клыков, хотя по утрам любило ощериться на скудный солнечный свет в окне. «Не смей мигрировать за сундук, застрянешь, вытаскивать не буду». Кустик нравоучений не оценил и провернулся буравчиком, еще глубже зарываясь в землю. Я вышла из комнаты и наткнулась на Дина Дживса, собственной персоной, в позе уличного хулигана, согнув одну ногу в колени и спрятав руки в карманы, он смело подпирал только-только побеленную стену. Некоторое время мы с одинаковым недоумением разглядывали друг друга. Я-то понимала, почему удивилась появлению главного придурка нашего потока. Не ожидала застать его возле темной башни, главной ведьмы первого курса хранителей. А вот по какой причине он выглядел озадаченным, оставалось загадкой. Этажи, что ли, перепутал? «Побелка, пачкается», — оповестила я. «Демоны дери!» — Дживс шустро отлепился от стены. К слову сказать, во время молниеносного ремонта смотритель общежития наконец-то решил проблему с коридорным светильником. Он вытащил крюк и замазал отверстие. Все логично. Нет крюка – нет лампы. Проковырял бы дырочку заново и продолжила непримиримую борьбу со скупердяем. Но за порчу стен выставляли просто конский штраф. Пока Дин изворачивался ужом, пытаясь отряхнуть перепачканный белыми разводами пиджак, я заперла комнату на ключ. «Ведьма, посмотри, все!» Парень явил измусоленную спину. «В зеркало посмотришь». «Какое еще зеркало?» Не понял он. «Которое сам себе наколдуешь». «Ведьма, стой!» Крикнул Дин, когда обнаружил, что никто не собирается до ночи торчать в коридоре, любуясь на его испачканный зад, и прискоком нагнал меня на повороте. Чуть не врезался, голубь почтовый. «Что хотел?» — спросила, не замедляя шаг. «Дать тебе денег». От неожиданного предложения я остановилась и с резко возросшим интересом глянула на мецената. «Предложение, конечно, заманчивое, но не очень понятное. За что ты хочешь заплатить?» Все прошлое полугодие он пытался оттачивать на мне глупое чувство юмора и каждый раз смертельно обижался, когда прилетало в ответ. Может, захотел вернуть авторитет в глазах друзей и приплатить, чтобы я стоически проглотила пару шуточек. Однако Дживс заявил. Я провалил вышку. «Нет!» — немедленно догадалась я, к чему клонит закоренелый двоечник. И на подлете отказалась готовить его к пересдаче. «Что? Нет!» — моргнул Дин. «Я же еще ничего не сказал». «И не надо! Найди другого репетитора!» «Это вообще-то непросто!» «Сочувствую!» — пожала я плечами и, шустренько стараясь оторваться от преследования, зашагала к лестнице. Не зря люди в восточных долинах любят приговаривать «не плюй в колодец, пригодится напиться». И вовсе я не злопамятная, просто у меня память. Впрочем, зачем врать? Ужасно злопамятная, особенно когда дело касается столичных снобов, от чего-то считающих себя земной осью. Дживс, похоже, находился в отчаянии, и это самое отчаяние заставило его преследовать ненавистную ведьму. Не отставая ни на шаг, он принялся давить на жалость. Даже голос как будто сделался тоньше. «Если провалю пересдачу, то меня вышибут, понимаешь?»
«Ага».
«Разве друзья не должны друг другу помогать?»
«Друзья, конечно, должны, но мы с тобой не друзья».
На лестнице взмокшие носильщики тащили дорогущий и, по всей видимости, тяжеленный дорожный сундук. Следом, высоко задирая подбородок, шагала хорошенькая ухоженная блондинка в белой шубке. Нам пришлось прижаться к стене, чтобы пропустить процессию. «Позаниматься надо всего-то декаду. Пока мы ждали, снова заговорил Дин. Я буду очень послушным». «Можешь послушно оставить меня в покое», — по-человечески попросила я. «Я хочу только тебя».
Блондинка, проходя мимо, презрительно фыркнула.
«Хочешь?» — вкрадчиво уточнила я. «В смысле, ведьма, ты же гений высшей магии», — принялся льстить Дживс. «О твоем превосходно говорили всю экзаменационную декаду. Даже качок с очкастой получили хорошо». «У моих друзей есть имена», — недовольно заметила я. «Обещаю их запомнить». «Молодец! Видишь, какой я послушный!» Мы добрались до холла, где происходило светопредставление. Народ возвращался в общагу после каникул. Тяжелые двери были открыты нараспашку. Втаскивали дорожные сундуки, входили адепты, шныряли носильщики. Сквозь дверной проем виднелся заметенный снегом внутренний двор. Снегопад усиливался, и казалось, будто на улице царили грязноватые сумерки. «Ладно, Дживс», — помедлила я. «Так и быть, помогу». «Правда?» — он не поверил своим ушам и правильно сделал. «Советом».
«Каким еще советом?»
«Бесплатным», — нравоучительно, словно отчитывала зубастый цветочек, ответила я. «Повесь объявление, что готов заплатить за уроки. К вечеру возле твоей комнаты выстроится очередь из желающих. Возьмешь Остада, устройте смотрины». «Два сарима», — перебил меня Дживс, решив удивить ценой.
«Нет, конечно, удивил паршивец, но не настолько, чтобы ему помогать.
Укажи стоимость, очередь вытянется до лестницы». В холле появился Илай. Кожаными перчатками он отряхнул черное пальто от крупных, быстро тающих хлопьев снега, провел ладонью по светлым волосам, собранным в небрежный хвост. В осанке, развороте плеч, в каждом жесте во всем ощущалась порода и уверенность, вернее, бесящая самоуверенность. Мы встретились глазами. Слабенькое сердечко застучало сбивчиво, словно механические часы перед полной остановкой. Помирать от созерцания бывшего парня-красавчика посреди общежитского холла было глупо. Пришлось напомнить самой себе, что под лощеным фасадом Илая скрывалась столичная принцесса, упертая, категоричная и негибкая, как деревянная линейка моего школьного учителя по чистописанию. За 2 месяца после финального испытания у Форстада появлялось не меньше десятка поводов, чтобы помириться, и столько же возможностей поговорить по душам, но он подчеркнуто их проигнорировал. С нарочито безразличной миной я развернулась на каблуках и твердым шагом направилась к переходу в главный учебный корпус. За спиной прогрохотал восторженный вопль Дживса. «Форстад, ты вернулся!»
Когда я выходила из деканата, с интересом изучая свиток с расписанием, вновь наткнулась на вселенское зло в чистом виде. Вернее, в не очень чистом виде взлохмаченного Дживса в перепачканной побелкой одежде. Думала, что он отстал на веки вечные и вернулся к ноге приятеля. А погляди-ка, опять караулил. Знатно его припекло. «Ты обещал быть послушным», — процедила я. «Да», — приободрился он, — «будь послушным, свали за грань. Три сарима за урок. И за гранью найди репетитора». «Четыре», — поднял он цену и неуверенно добавил, — «с половиной». Вдруг я поймала себя на дурацкой мысли, что в некоторых вопросах принципиальность – вещь не только лишняя, но даже вредная. Конечно, Дин Дживс – редкостный придурок, но ведь мне с ним не под венец идти и клятвы у храмовника не произносить. Декаду-то перетерпеть можно, особенно когда за терпение отлично платят, а к весне стоит обновить гардероб. Обернувшись к парню, я нахально назвала цену – 5,5. «Ведьма, побойся богов!» – охнул он, театральным жестом схватившись за сердце. «В столице магистр со степенью берет 5 саримов за урок. Да за такие деньги можно самого Армаса нанять!» «Хорошо!» – пожала я плечами. «Иди к своему столичному магистру или найми Армаса, но лучше повесь объявление!» Дин пожевал губами, на лбу появились глубокие складки. Не дать не взять старик-мыслитель, судорожно подсчитывающий карманные деньги. Останется ли что-нибудь на развлечение или придется коротать длинные зимние вечера в общаге, а ужинать в академической столовой, где кормили, мягко говоря, без особенных изысков. Было у меня подозрение, что с арифметикой у парня не лучше, чем с высшей магией. «Ладно». 5,5, сдался он и протянул раскрытую ладонь, предлагая скрепить договор рукопожатием. Пока мы трясли сцепленными руками, я с елейной улыбкой добавила: «Деньги вперед!» «Каждый урок оплачиваю отдельно». «Идет», — легко уступила я. «Поздравляю, господин Дживс, вы наняли самого приличного репетитора по высшей магии в Дартмурте и его окрестностях. Начнем сегодня в 7». «Где?» «Если ты не в курсе, то в академии есть отличное место для занятий. Называется зал для самостоятельной работы». Только попыталась освободиться, как он покрепче стиснул мои пальцы и дернул на себя. Невольно я сделала шаг вперед, а Дживс пробормотал. «Пока ты только неприлично дорогой репетитор, поэтому за экзамен должно быть не меньше хорошо, иначе отец меня четвертует. Если не отпустишь, то тебя четвертую я. Совершенно бесплатно». «Убедила!» — наконец пожелал он отцепиться. Мы мгновенно разошлись в разные стороны. Направление, выбранное Дживсом, заканчивалось комнатой для девочек. Сомневаюсь, что ему действительно захотелось заглянуть в женскую уборную. Но кто я такая, чтобы его останавливать? К вечеру густой снегопад превратился в разгневанный буран. Плачущие окна ослепли, сквозь снежную круговерть пробивались тусклые пятна горящих уличных фонарей. Непогода сорвала планы адептов, желающих отпраздновать начало нового полугодия, и народ оказался заперт в замке. На ужине в столовой, где еду стоило выбирать с большой оглядкой, было как никогда людно, ведь даже отчаянные кутилы не рискнули высунуться на улицу. Тильда опаздывала. Я сумела найти места на уголке общего стола алхимиков и отбивала пустой стул, занятый для подруги. Соседи между тем украдкой подливали в кружки с напитком из боярышника какой-то подозрительный эликсир собственного приготовления. Темный флакон ходил по кругу, а хмелеющие участники тихого праздника воровато озирались по сторонам, проверяя, не засек ли кто-нибудь вопиющее нарушение свода правил академии. Наконец Матильда появилась в столовой. Она громыхнула под носом о стол, не уселась, а рухнула на стул и печально вздохнула. «Бадди застрял на постоялом дворе и приедет утром». «Он прислал записку?» – удивилась я. «Ответил на приветик». Подруга продемонстрировала ладонь с размазанными печатными буквами. Надпись гласила «Утром». «Ты обвела его ответ чернилами?» – изогнула я брови. «Прочитать не вышло», — мгновенно сжала она кулак, пряча короткое и емкое, как раз в духе Джера, послание. «Теперь седмицу руку мыть не будешь. Ведьма, надо мягче относиться к человеческим слабостям, а Бадди — моя главная слабость». «Я думала, что твоя главная слабость — это плохое зрение», — подколола я, припоминая подруге, что она вечно выходила из себя, если кто-нибудь случайно или специально упоминал про ее очки. «Бадди — моя вторая главная слабость. С серьезным видом поправила она кругленькие окуляры в широкой черепаховой оправе. «Он же сокровище, а за сокровищем надо следить, иначе после учебы жениться на какой-нибудь Марлис Нави Эрн придется с горя съесть 10 ящиков зефира и потолстеть на 3 размера. А потом закопать обоих на семейном кладбище Юри», — пошутила я. Ох уж это кладбище. До сих пор без содрогания не могу вспоминать, как во второй день каникул тугоухая бабушка Тильда устроила мне экскурсию. Подводила к могилам и подробно рассказывала о каждом усопшем родственнике. На улице стоял скрипучий мороз, птицы замерзали в воздухе, если что, это ирония, но одна ворона действительно замертво свалилась с надгробия. Я не чувствовала ни рук, ни ног, ни лица и присматривала себе уютный клочок в уголке погоста, где собиралась пасть замертво, как ворона. К счастью, появился Геар, кузен Тильды, и спас нас с увлеченной бабулькой от обморожения. Полвечера он отпаивал меня горячим грогом. Еле-еле до спальни дошла. 3 раза с пути сбивалась. Хотя, конечно, опьянение в неожиданном топографическом кретинизме не виновато. В запутанной планировке особняка, подозреваю, разбирался только создавший проект архитектор. Утверждали, что ужасно именитый. Семейство и само частенько блуждало по коридорам, особенно блаженная тетушка Юри. За столом, где сидела шумная веселая компания Илая, раздался взрыв хохота. Мы с подругой невольно оглянулись. Дживс что-то увлеченно рассказывал, размахивая руками, и думать забыл о назначенном уроке. По-хорошему, стоило наплевать и проигнорировать, но я уже мысленно потратила заработанные деньги. «Только 7, а им уже весело», — проворчала Тильда. «Уже 7?» — спохватилась я. «У тебя дела? И мне за них хорошо заплатят». Вытащив из поясной сумочки пустое самописное перо, я нацарапала на руке коротенький, но многозначительный приветик. «Высшая магия». Обнаружив на внешней стороне кисти неожиданно вспыхнувшее напоминание, Дживс заткнулся и обвел столовую вороватым взглядом. Мы встретились глазами. С мрачным видом я постучала пальцем по запястью, мол, время тикает, складывай хвост, павлин, и несись навстречу знаниям. «У мажора сейчас лицо серийного убийцы», — задумчиво вымолвила Тильда. «Страшно спрашивать, но у тебя дела с Дживсом?» «Ага. Он пообещал заплатить за свидание?» «Вроде того», — хмыкнула я. «У него свидание с высшей магией, а я за деньги подрядилась подержать свечку». «Постой!» — не поверила подруга своим ушам. «Ты согласилась заняться высшей магией с Дживсом? С парнем, которого на дух не переносишь? Божечки, что делается? Надеюсь, ты потребовала хороших денег за услуги канделябра». «Более чем». Едва я поднялась из-за стола и подхватила поднос, как стул незаметно увели. Глазом моргнуть не успела. Сегодня в столовой действовал принцип переполненной станции междугородних дилижансов. Пятую точку от сидения оторвал, место тут же потерял. Теперь даже при большом желании вернуться к трапезе было невозможно. Не есть же стоя. «Встретимся за завтраком», — попрощалась я с подругой. «Удачи!» «И тебе», — согласилась она. «Если в сердцах прикончишь бездарность учебникам, то зови, по-дружески помогу спрятать труп в сугробе». Зал для самостоятельной работы, что не удивляло, окутывали темнота и холод. Занятия в академии начинались только утром. Нового смотрителя, видимо, еще не назначили, и даже двоечники сегодня устраивали поминки по каникулам, а не готовились к пересдачам. Живое тепло, обогревающее старый замок, не справлялось с ледяными сквозняками, атакующими огромное безлюдное помещение. Дуло безжалостно. Хотя я сама видела, как в начале зимы Костелян заставлял лазать по лестнице и конопатить окна преснопамятных алхимиков, наказанных за взрыв Атонора в лаборатории. От холода магические светляки в световом шаре впали в спячку. Лампу пришлось хорошенько потрясти, чтобы они проснулись. Я искренне пожалела, что не прихватила теплую шаль, и почти окоченела, пока дождалась Дживса. Он вошел ленивой походкой, словно никуда не торопился, приблизился к пустому столу с потрескивающей лампой и разочарованно протянул. «А конспекты?» «Это я должна была у тебя спросить», — заметила я. «Почему ты с пустыми руками?» «Хочешь сказать, что я плачу, чтобы еще и учебники таскать?» — возмутился он. «Пока что ты мне ничего не заплатил». Джефф замялся, пожевал губами, почесал бровь. Весь его дурацкий вид говорил о том, что обещанных за занятия денег нет. «Слушай, ведьма!» Он полез в карман, вытащил мелочевку и посчитал, перебирая медяшки на ладони. «Давай половину сарима сейчас, а утром остальное. Считайте меня меркантильной ведьмой, но в денежных вопросах я действительно крайне щепетильна, а раздражаться бесплатно можно и над собственными заданиями». «Ладно». «Здорово!» Дживс попытался пристроиться на соседнем стуле. Видимо, рассчитывал, что учебники, конспекты и пища, бумага материализуются из воздуха. Монетки со звоном сыпались на крышку стола. Я поднялась и затушила трещавшую, не до конца разогревшуюся лампу. «Или не здорово?» — не понял парень. «Раз у нас нет ни учебников, ни денег, то отложим урок до завтра».
«Ты просто так уйдешь?» — возмутился Дживс.
«Да?» — оглянулась я. — Чего я тебе желаю? Тут холодно, как в склепе. — В моей комнате! — вскочил Дживс и, получив в ответ вопросительный взгляд, пояснил. — В комнате тепло. Предпочитаю греться под своим одеялом. А еще там и деньги, и учебники, и вообще... — Что ты имеешь в виду под «вообще»? — полюбопытствовала я. — У меня есть стол! — нашелся он и добавил. — Маленький. — Удачно позубрить! — «Ведьма, это дело жизни и смерти», — законючил он. «Отец грозил стереть мой портрет с семейного древа, если я вылечу из академии».
«Дживс, прекрати давить на жалость», — проворчала я.
«Мы договаривались на высшую магию, о сочувствии речь не шла. Пойдем заниматься, только не скули». «К тебе? Ко мне?» «У меня мандрагора».
«Ты так называешь беспорядок?» — блеснул остроумием он.
«Я так называю хищный цветок, который ненавидит гостей».
«Значит, ко мне!»
Дин развернулся и немедленно устремился к выходу. Потом вспомнил о разбросанных по столешнице монетках. «Деньги забыл». Вернувшись, он бережно сыпал медяшки в ладонь и припрятал в карман. В этот трогательный момент у меня появилось смутное подозрение, что я подписалась терпеть придурка в долг.
Дживс жил на 5-м этаже, куда обычно селили старшекурсников. Комнаты здесь были побольше наших, но до аристократических хором не дотягивали.
«У меня чуточку не убрано», — сообщил он, отпирая замок и входя. «Разбросано исподнее», — я сделала шаг внутрь жилища и, едва не потеряв в липкой подсохшей луже туфлю, судорожно вцепилась в дверную ручку. Не знаю, что в представлении Дина Дживса считалось бардаком, но, по-моему, его комната представляла собой персональный ад аккуратиста-чистюли. В жизни такого не видела. Если бы мой ненормальный кустик решил в этой комнате мигрировать, пытаясь отыскать уголок свежести, то в завалах исчез бы без следа. Ни одним поисковым заклятием не нашла бы. Исподняя действительно была разбросана. Точнее сказать, развешано. На спинке стула кумачом горели красные трусы в белый горошек. Под кроватью зарастали пылью носки, но, готовы поспорить, при желании они вполне могли бы выстроиться в рядок с сапогами. Сбитое комом белье на кровати обнажало полосатый, похоже, привезенный из дома матрас. На учебной парте, не дотягивающей до гордого звания полноценного стола, теснились грязные кружки и всевозможная дребедень, не имеющая никакого отношения к учебе. На стене со всех сторон, стесненный цветными гравюрами полуобнаженных девиц, висел портрет семейства Дживс в полном составе. Обалдевшая от возмутительного бардака мать с очумевшим младенцем на коленях, мрачный бородатый отец и 5 старших сыновей, выстроенных по росту за спинами родителей. Подозреваю, что нарисованный Дин сам диву давался тому, как его живой оригинал загадил крошечную комнатушку. «Располагайся!» Не испытывая ровным счетом никакого смущения, неряха собрал со стула трусы и швырнул их в плетеную корзину для грязного белья в углу. К слову, не попал. «Что-нибудь выпьешь?» Он залез в переносной холодильный ящик и быстренько перечислил. «Имбирный эль, фруктовое вино, что-то коричневое в бутылке. Если можно, яду или на худой конец капли пустырника. Не имеется? Тогда воздержимся». «Ты всегда колдуешь на пьяную голову?» — хмыкнула я, прикрывая дверь. «Случалось пару раз. Поэтому ты мне платишь за уроки. Тогда, может, чаю? Он безалкогольный». Невольно с подозрением покосилась на стол, где притулились грязные чашки, живо представила, как придется из них прихлебывать чаек, и поняла, что теперь седмицу не смогу смотреть в сторону заварки. «Что за навязчивая идея меня напоить?» — буркнула я. «Пытаюсь выглядеть очаровательным».
Гостеприимство, конечно, приятно удивляло, никогда не заподозрила бы в первом придурке нашего потока хорошее воспитание, но кальяда в меню не имелось, хотелось бы выйти из комнаты без тяжелого пищевого отравления. «Если уберешь стол, то будешь вообще лучше всех», — кивнула я. Уборка заняла не больше полуминуты. Все, что могло быть сдвинуто, было сдвинуто. Все, что не имело смысла двигать, например, тарелку с присохшим остатком какого-то фрукта, переместилось на подоконник. Последним штрихом скомканную постель накрыло стеганое одеяло. Полтора часа спустя я была готова выхлебать весь алкоголь из холодильного ящика и даже неопознанную коричневую дрянь в подозрительной бутылке, лишь бы перестала мелко дергаться века. А еще вывела новый закон мироустройства. Если хочешь узнать, что творится в голове у человека, изучи его комнату. Официально заявляю, что в башке у Дживса была помойка и ни одной теоремы из базового курса высшей магии. Бедняга сопел, страдал и выглядел глубоко несчастным человеком. Я снова и снова ловила себя на мысли, что пришибить его учебником и спрятать тело в сугробе – это не преступление, а высшая форма гуманизма. Добро в чистом виде. Могу поспорить, меня даже в суде оправдают. Жалко, он был выше среднего роста и по виду весьма тяжелый. Нам с Тильдой своими силами до симпатичного сугроба никак не дотащить. А Бадди застрял на каком-то постоялом дворе и понятия не имел, что я возжелала совершить благородный поступок и избавить Дживса от мучений. «Слушай, гений!» — не удержалась я от резкости. «Ты за что платил своему столичному магистру, если даже основ толком не знаешь?» «Кто сказал, что я ему платил?» — моргнул он. «Ты?» «Да я просто расценки узнавал. Глянь, теперь правильно!» Он подвинул лист, и я вздохнула с облегчением. С теоретической частью справились. Пришло время закрепить новые знания на практике. «Перекрашивай в красный цвет», — дала высочайшее репетиторское соизволение начать колдовать по-настоящему. «Ага!» Дживс размял шею и с серьезной миной принялся водить над каракулями раскрытыми ладонями. Неожиданно посреди листа начал надуваться пузырь. «Ты что, намагичил?» — удивилась я. Ученик убрал руки, а пузырь продолжал расти, словно бумага превратилась в каучук и теперь растягивалась. «Ложись!» — рявкнул бездарнейший из неофитов. «Туда!» — в ужасе ткнула я пальцем по направлению грязного половика, с начала осени не видевшего ни веника, ни заклятия чистоты. «Да, Дживсу придется меня повалить силой, чтобы я приложилась к этому пылесборнику». Мгновением позже он свалил меня со стула. Мы с грохотом рухнули на пол. От удара перед глазами заплясали звездочки, и что-то нехорошо хрустнуло в несчастном плече, уже пару раз травмированном в прошлом полугодии. «Какого демона?» — взвизгнула я. «Молчи, дура! Сам ты дура!» Он плюхнул ладонь мне на затылок и силой заставил опустить голову. Щека прижалась к жесткому ковровому ворсу, а взору открывалась дивная картина пыльных завалов под кроватью. «Не шевелись! Сейчас рванет!» В воцарившейся тишине прозвучал тихий хлопок. Следом едва слышное шипение, взрыва не случилось. «Труп Дживса! Да ты, блин, издеваешься!» — ругнулась я, сбрасывая тяжелую руку. И в этот острый момент дверь открылась, и в комнату, как к себе домой, вошел Форстад. Он немедленно влип в невидимую лужу и выругался. «Ты когда-нибудь уберешься в своем гадюшнике?» Тут взгляд визитера остановился на нас, уютно лежащих в самом эпицентре этого самого гадюшника. Лицо окаменело, а в глазах вспыхнул нехороший огонек. По прошлому опыту знаю, если наедине с парнем я оказывалась в любой позе, кроме вертикальной, то Форстад непременно сочинял возмутительную гадость. В общем, судил о приличной девушке по себе. «Я, похоже, не вовремя», — буравя меня ледяным взглядом, чрезвычайно мягким голосом проговорил Илай. «Мы учили высшую магию», — в один голос выпалили мы с Дживсом и одновременно забарахтались, пытаясь подняться. «Вижу, не буду мешать», — нехорошо усмехнулся он и развернулся на пятках. «Друг, ручку зажги», — крикнул ему в спину Дин. Дверь с треском захлопнулась. Со стены, обнажив клочок каменной кладки, печально свесилась гравюра грудастой полуголой девицы. «Зажги ручку!» — рявкнула я, вскакивая с половика. От резкого движения в голове нехорошо стрельнуло, а комната зашаталась. Пришлось схватиться за спинку стула, чтобы удержать равновесие. «А что они тут ходят?» — возмутился бездарь. Стараясь держать крепкое слово, я на секунду прикрыла глаза, глубоко вздохнула и досчитала до 6, что в сложившихся обстоятельствах являлось подвигом, сравнимым со спасением мира. «Попробуем еще разок». Дин приземлил 5-ю точку на стул, потом опомнился и суетливо пересел на шаткий 3-ногий табурет. «Слушай, труп Дживса», — проговорила я, — «отдай деньги за урок и на этом закончим». «На сегодня?» «Насовсем! Я не буду с тобой заниматься!» «А как мне готовиться?» — не понял он. «Найми Армаса!» «Я же для красного словца сказал про Армаса!» — простонал Дживс. «Значит, зубри по учебнику! Или вон, обратись к своему лучшему другу! Он неплохо знает высшую магию!» «Ты что-нибудь слышала о мужской гордости?» «Божечки, удивлена, что ты о ней слышал!» — охнула я и протянула руку. «Мои саримы!» Некоторое время он разглядывал раскрытую, как на паперти, ладонь, перечеркнутую чернильным шрамом от самописного пера, шмыгнул носом. «Ты знаешь, ведьма, мне завтра парни должны вернуть должок!» Судя по всему, о мужской гордости он слышал, возможно, даже не раз, но в себе, похоже, никогда не обнаруживал. У Форстада зашкаливало, Дживсу не хватало, им точно следовало по-дружески поделиться. «И что?» «Возьми сегодня 50 монет, а завтра отдам остальное». Верхнее веко мелко и неприятно задергалось. Не произнося ни слова, я пересекла комнату, схватилась за ручку и отчаянно выругалась, выплескивая накопленное за вечер раздражение. Ручка оказалась горячей. Форстад действительно ее зажег. В прямом смысле этого слова.